«Потому что он решил эту проблему», — сказал Рикки. «Рой адаптировался к ветру».
«Как?»
«Смотри дальше, может, и сам заметишь».
Когда налетает порыв ветра, рой съеживается и прижимается поближе к земле, а когда ветер ослабевает, рой расширяется и поднимается повыше.
«Это обусловленное поведение?»
«Именно. Никто его не программировал».
Рикки прикусил губу.
«Может быть, он снова мне врет?»
«Значит, ты хочешь сказать, что ваши микрокамеры способны обучаться?»
«Да-да».
«Но каким образом они могут обучаться? У них же нет памяти».
«Ну, это долгая история», — сказал Рикки.
«У них есть память?»
«Да, у них есть память. Очень ограниченная, но есть. Мы встроили в них блок памяти».
Рикки нажал кнопку на рации.
«Кто-нибудь что-нибудь слышит?»
Сквозь треск помех послышались ответы.
«Пока нет». «Ничего».
«Никаких звуков?»
«Еще нет».
Я спросил у Рикки. «Они издают звуки?»
«Мы не уверены. Иногда кажется, что издают. Мы пытаемся их записать».
Он пощелкал пальцами по клавиатуре, быстро переключая изображение, увеличивая их одно за другим по очереди. Потом покачал головой и сказал:
«Мне это не нравится. Оно не может быть одно. Хотел бы я знать, где остальные».
«Откуда ты знаешь, что там есть и другие?»
«Потому что они всегда появляются все вместе».
Рикки нервно покусывал губы, напряженно вглядываясь в монитор.
«Интересно, что же сейчас не так?»
Долго ждать нам не пришлось. Через несколько мгновений черное облако оказалось всего в нескольких ярдах от здания. И внезапно оно разделилось надвое, а потом разделилось еще раз. И теперь на мониторе были видны три роя, кружащиеся друг возле друга.
«Сукины дети!» — воскликнул Рикки. «Остальные прятались у него внутри!»
Он снова нажал на кнопку рации. «Ребята, все три роя здесь, и они очень близко!» Надо сказать, они были уже слишком близко, и камера, расположенная низко над землей, не давала полного обзора. Рикки переключился на камеры, показывающие вид сверху. Я увидел три черных облака, которые двигались параллельными курсами вдоль стены здания. Поведение роев казалось предельно целеустремленным.
«Что они пытаются сделать?» — спросил я.
«Пробраться внутрь», — сказал Рикки.
«Зачем?»
«Спроси лучше у них». Но вчера один из них... Внезапно из-под группы кактусов, которые росли неподалеку от здания, выскочил кролик с пушистым хвостом и побежал в пустыню. Все три роя немедленно развернулись и погнались за кроликом. Рикки снова переключил картинку в мониторе. Теперь на весь экран передавалось изображение с камер, расположенных низко над землей. Три черных облака окружали кролика, который скакал очень быстро. Размытое светлое пятно на экране. Раи неслись за ним вслед с потрясающей скоростью. Их поведение было ясным и определенным. Они охотились. На мгновение я ощутил какую-то необъяснимую гордость. Программа Хидоп работала отлично. Эти раи вели себя точно так же, как львицы, преследующие газель. Настолько целеустремленным было их поведение. Черные облака резко развернулись и разделились, отрезая кролику путь к бегству справа и слева. Все три роя действовали очень согласованно. Теперь они начали сближаться. Внезапно один из роев метнулся вниз и окутал кролика. Остальные два роя набросились на кролика мгновением позже. Образовавшееся в результате черное облако было настолько плотным, что кролика в нем было совсем не видно. Вероятно, зверек перевернулся на спину, потому что я увидел его задние лапы, судорожно бьющиеся в воздухе над черной тучей.
Я сказал: «Они его убивают». «Да», — Рики кивнул. «Я думал, это Рой Камера». «Да, верно. Но как тогда они его убивают?» «Мы не знаем, Джек. Но это происходит быстро». Я нахмурился. «Значит, ты уже не в первый раз это наблюдаешь?» Рики нервно жевал губы. Не отвечая, он пристально смотрел на экран. «Рики, ты уже видел такое раньше?» Снова спросил я. Он тяжело вздохнул. «Да, в первый раз такое случилось вчера. Вчера они убили гремучую змею». Я повторил про себя. «Вчера они убили гремучую змею». И сказал: «Господи, Рики». Я вспомнил людей в вертолете, которые разговаривали о мертвых животных, и задумался, что еще Рики от меня скрывает. «Да». Кролик больше не дрыгал ногами. Одна лапа, торчащая из черного облака, только мелко конвульсивно подрагивала, а потом застыла. Черное облако клубилось низко над землей вокруг мертвого кролика, слегка поднимаясь и опускаясь. Это продолжалось почти минуту. Я спросил: «Что они делают теперь?» Рики покачал головой. «Я не уверен, но в прошлый раз они тоже это делали». «Это выглядит почти, как будто они его едят». «Я знаю», — сказал Рики. Конечно, такое предположение было абсурдно. Модель поведения «хищник-добыча» — это всего лишь биологическая аналогия. Я смотрел на пульсирующее черное облако и думал, что его поведение сильно напоминает поведение зависшей программы. Я точно не помнил, какие правила мы запрограммировали для отдельных агентов на случай, когда конечная цель будет достигнута. Настоящие хищники, конечно, поедали бы свою добычу, но разве подобное поведение могло быть у этих микророботов? Значит, облако микророботов, скорее всего, просто кружится в замешательстве. И если так, то вскоре оно снова должно начать двигаться. Примерно то же самое происходит в лекционной аудитории сразу после того, как лекция закончилась. Слушатели еще какое-то время толкутся на месте, подтягиваются, перебрасываются парой слов с ближайшими соседями, здороваются с друзьями, собирают свои вещи и верхнюю одежду. Очень немногие студенты уходят из аудитории сразу после окончания лекции, а подавляющее большинство остается, не обращая на них внимания. Но после того, как определенный процент слушателей уходит, оставшиеся перестают возиться и начинают быстро покидать лекционный зал. Происходит в некотором роде смена фокуса. Если я угадал правильно, то что-то подобное должно произойти и в поведении роя микророботов. Кружение вихря частиц перестанет быть таким упорядоченным. От него станут отделяться и подниматься в воздух небольшие группы частиц. Только когда их отделится достаточное количество, сдвинется с места и основная масса черного облака. Я посмотрел на часы в углу монитора. Сколько это уже длится? Около 2 минут. Я решил, что это еще небольшая задержка. Вряд ли Рой завис. На определенной стадии программирования модуля HIDOP мы использовали компьютер для симуляции скоординированного поведения агентов. Мы всегда перезагружали компьютер, если программа зависала. Но однажды решили подождать и посмотреть, действительно ли она зависает необратимо. И оказалось, что программа может висеть довольно долго, около 12 часов, после чего внезапно оживает и снова начинает работать. Вообще-то это наблюдение очень заинтересовало специалистов по нервной системе, потому что «они поднимаются», — сказал Рики. Да, облако начало подниматься над останками кролика. И я сразу понял, что моя теория ошибочна. Черное облако не рассредоточилось, не распалось на отдельные клочья. Все три роя поднялись в воздух одновременно и слаженно. Они действовали согласованно и целенаправленно. Несколько мгновений раи кружились по отдельности, а потом слились воедино. Внутри черного облака мелькнули серебристые проблески. Мертвый кролик неподвижно лежал на боку. А потом Рой медленно полетел прочь от фабрики в пустыню и вскоре исчез за горизонтом. Рики посмотрел на меня. «Ну, что ты об этом думаешь?» «Думаю, что от вас сбежал Рой нанороботов, и какой-то идиот снабдил их автономными источниками энергии и сделал самообеспечивающимися. Как, по-твоему, мы сумеем вернуть этот Рой обратно?»
«Нет», — сказал я. «Судя по тому, что я видел, у вас нет ни единого шанса».
Рики вздохнул и покачал головой. «Но вы наверняка сможете от него избавиться», — сказал я. «Вы можете его уничтожить».
«Ты думаешь?»
«Уверен».
«Правда?»
Его лицо посветлело. «Я совершенно уверен», — сказал я. И я действительно так думал. Я решил, что Рики переоценивает проблему, с которой они столкнулись. Он не обдумал ее как следует. Он не сделал всего, что можно было сделать. Я был уверен, что смогу очень быстро уничтожить сбежавший Рой. Мне казалось, что я управлюсь с этим делом самое позднее к завтрашнему утру. Настолько я недооценивал противника.